Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора, и это программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в гостях у нас сегодня Елена Федоровна Мокринская, депутат Московской областной думы, член Центрального комитета КПРФ и первый секретарь Щелковского горкома КПРФ. Елена Федоровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам удалось, совсем недавно удалось принять в партию нашего главного редактора Кирилла Рычкова. Он почти два года собирался, и только вам удалось его захомутать. Это вот одно из таких явных достижений вас как коммуниста, как представителя КПРФ. У нас сегодня такой пафосный заголовок: «Как построить социализм в современной России?». Но вот пообщавшись с вами перед эфиром, я понимаю, что от лозунгов нам срочно нужно отойти. Прямо вот сейчас. Пусть наши зрители и слушатели дадут сами ответ на этот вопрос, как построить социализм. На вашем примере мы просто будем рассказывать, вы вернее будете рассказывать о вашей жизни, о вашей работе, о политике, человеке, мировоззрении. И вот, я думаю, люди сделают правильные выводы. Предлагаю поступить вот так. Давайте тогда начнем с краткого знакомства с вами как с общественным деятелем, как с политиком. Как вы пришли в КПРФ, как, может быть, менялось ваше мировоззрение с того момента и вот по сей день. Ну и перейдем как бы к дню сегодняшнему.
Угу. Ну, я уже неоднократно рассказывала, да, там в публикации.
У нас вы первый раз.
У вас первый раз, да. Ну, значит, повторимся. Партия для меня – это 2007 год. Угу. Это случайное знакомство с ветераном Великой Отечественной войны. И по поручению, значит, одной жительницы, можно сказать, я просто передала билет на общественное мероприятие ветерану. И вот так он мне говорит: слушай, ты такая активная, такая, вот давай к нам. И вот два дня я в Совете ветеранов, где как раз заседала ячейка коммунистическая военного городка микрорайона Чкаловский, и меня принимают в партию. То есть вот я даже помню, да, четверг меня принимают в партию, в субботу я уже выступаю, значит, на пленуме тогда это было. Для меня это все было ново, я, ну, это все было, вот знаете, совершенно не мое, потому что я мама уже двоих детей, маленьких, да, и это было такое из уважения к старшему поколению, можно так сказать. Ну и, в принципе, может быть, немного подзасиделась дома, так как я сама по себе очень активный человек, и со школы, да, вот это, если это или есть, этого или нет у человека, его внутренняя вот эта активность. И, конечно, пошла. Потом вручение билета. И потом я стала помощником депутата Московской областной думы. На тот момент секретаря первого, это Наталья Николаевна Еремейцевой, которую я очень уважаю и считаю одним из своих учителей по жизни, по партийной жизни. Вот. И, ну и все. И дальше это 2007 год, 2009 год, это уже первые выборы, и я становлюсь депутатом Щелковского муниципального района. Это 2009 год. Да, 2014 год я выигрываю и в район, и в город, и в город. Ухожу в город, потому что, ну, сами знаете, в город я выиграла самостоятельно, как, ну, по одномандатному округу, а в районе вернее, в районе список был, и лучше уступить товарищу место в списке и уйти в город. Потом ликвидация города, снова выборы, 15-й год, снова я выигрываю. И так получилось, что я стала заместителем председателя Совета депутатов-главы. Вот. Было сложное время такое, воинствующее, потому что, несмотря на то, что я во власти, я стараюсь оставаться тем, кем я есть, да? Человеком, который любит людей прежде всего, нежели себя и власть. И считаю, что в этом, в принципе, миссия должна быть каждого человека, потому что только это вообще спасет нас всех.
Говорят, вот, что лучшие люди во власти – те, кто не стремились никогда к власти, кто, может так сказать, случайно или волей проведения попал на эти места?
Ну, я случайный такой, можно сказать.
Билет для ветерана оказался для вас путевкой в жизнь.
Путевкой в жизнь, да, и причем такой хорошей путевкой, знаете, и вот это наставничество по жизни, оно мне все время везет с наставниками. Вот сначала ветеран Великой Отечественной, потом это Наталья Николаевна Еремейцева, да, Галина Павловна Брок-Бельцова, которая вот буквально в этом году ушла от нас, это штурман пикирующего бомбардировщика, член партии КПРФ до 99 лет, просто невероятная женщина, это моя как бы вообще наставница по жизни в течение, вот я в этом году потеряла очень такого родного и близкого человека, ну и не только я. Вот, естественно, первый секретарь наш Николай Иванович Васильев и, конечно же, Владимир Иванович Кашин – это люди, ну, без которых, наверное, не было бы вот меня сегодняшней. Да? И по жизни вот всегда вот как-то так получалось, что я просто делаю то, что, ну, наверное, должна делать во власти, потому что, по сути, каждый, кто находится, имеет эту власть, да, он должен ей пользоваться только во благо людей, по большому счету. И это, знаете, как наркотик. Потому что вот эти добрые дела, помощь, отзыв, и когда сердце человека, вот оно к тебе переходит, ты, во-первых, рад за него, как будто он твой родственник, да, и близкий, рад тому, что ты смог помочь, и понимая, что для человека даже какая-то маленькая его беда, вроде, казалось бы, ну, ерунда какая-то, вопрос там совершенно маленький, не знаю, там, не может человек к врачу попасть, да, для тебя это просто снять трубку телефона и позвонить главврачу и сказать «примите». А для него это, может быть, испытание, там, он записывается и не может, да, это спасение жизни, по сути. Поэтому, конечно, не знаю, для меня это самое важное, что вот на своем поприще, именно во власти, я делаю. Стараюсь помогать людям, неважно, какой это вопрос. Я всегда, даже если я не знаю, как решить этот вопрос изначально, потому что есть маленький вопрос побольше, есть серьезные вопросы разного характера. Вот, я всегда говорю, мы что-нибудь придумаем. И тем самым даем надежду человеку. А когда это получается, он и благодарен тебе, да? Хотя мы не ждем благодарностей. И во многом даже вот все наши члены партии, которые состоят именно в Щелковском отделении, они пришли таким способом. То есть через помощь им они пришли к нам, увидев в том, что вот есть организация, где ты нужен, где тебя услышат, где есть добро, любовь и какая-то справедливость, потому что, в принципе, все решения, которые мы принимаем, я как руководитель на себя не затягиваю, только коллегиальные решения. И принцип демократического централизма – это у нас такая, знаете, табу, ну, как бы обязательно, вернее, это все к исполнению. Если не готов или там что-то хочешь, ну, извините, тогда не в наше богоугодное заведение. Может быть, это, конечно, кажется там для некоторых. Мне иногда пишут, а как вы, Елена Федоровна, сочетаете в себе, вы же коммунисты, вот пишете там про ну, какие-то вещи такие религиозные. Ну, сочетаю я, вот сочетаю. Это моя история. Умещается. И, слава богу, умещается.
Вы изначально же верующие пришли в партию, да?
Ну, да,
ну,
я...
Вот вы попали случайно, ну, или по, значит, промыслу Божьему, если с точки зрения верующего говорить. А был ли какой-то внутренний конфликт? Вот вы пришли...
Ну, там, конечно, был.
Наверняка вам говорили, куда вы идете. Там,
да, ну, там. Конечно, был, потому что, ну, как бы изначально коммунисты, это для меня, да, как вы правильно сказали, для человека, ходящего в храм, да, и старающегося найти в себе и вытащить из себя вот этот отвратительные там все эти минусы, да, все грехи в себе найти, да, и все остальное, страсти эти искоренить, ну, которые присущи каждому человеку, ведь мы все со страстями, святых нет, да. Вот, и тут раз в партию, про которую с экранов телевизоров, особенно по телеканалам таким
там, федеральным,
да, говорят, что вот они там против, и храмы рушили, и все на свете. Вот, конечно, был внутренний конфликт, но меня благословили. Батюшка мне сказал: Мокринская, ты на своем месте. Главное, вот, иди и помогай людям, что я стараюсь делать, по большому счету. Поэтому я не искала власти и не ищу ее сейчас, но она мне нужна, и как-то по жизни вот так идет, да, благодаря моим старшим товарищам, которые меня ставят там или в список, или предлагают в качестве депутата, да, это же все равно решение партийное, вот, она мне помогает, вот, мне и моей организации помогать другим. Вот так.
За все эти годы, находясь на должностях разных депутатов, уже добравшись даже до руководства партии, вы же наверняка знаете себе цену, и, может быть, вы решили, что именно вы и ваша партия могут создать такие условия, чтобы люди помогали друг другу, чтобы создать, ну, как бы здоровые отношения в обществе. То есть это как бы кто не с нами, тот против нас. То есть готовы ли вы к ужесточению правил политической борьбы? Они наверняка будут.
Ой, ну, конечно, ужесточения эти есть, и мы это чувствуем с каждой новой избирательной кампанией. Мы, конечно же, чувствуем, что давление на коммунистов есть. Ну, вот что говорить, оно есть. Да, и... Естественно, вернее, это не естественно, что нас все меньше и меньше пропускают вот во власть, дают возможность, да, пройти. Не знаю, почему это происходит, не знаю. Знаю одно, что у партии КПРФ есть замечательные люди, чистые, умные, которые бы могли как-то откорректировать процесс, да, вот вообще общий, грамотные, не знаю, столько всего можно было бы сделать, да, если бы дать возможность по-настоящему вот и коммунистам тоже войти во власть не в тех процентах, которые сейчас, а побольше, потому что понятно, в каждой партии есть хорошие люди. Ну, хорошие – это не то определение. Грамотные, желающие изменить там к лучшему жизнь, неважно, там, в муниципалитете, в стране, в регионе. Вот. Главное этих людей туда вот запустить, потому что, ну, по Конституции мы государство социальное. Да? Естественно, все жители, они на себе чувствуют проблемы такие, с которыми они сталкиваются, значит, серьезные. И в отрасли здравоохранения, образования, по сути, нет семьи, мне кажется, у которой нету кредита. То есть, ну, по сути, в экономическом рабстве каком-то находимся, понимаете? Все время бежим заработать этот рубль, вернее, семья, вот молодая семья, вот что у нее, перспективы какие. Вот она, да, она, причем молодежь, вот про которую вы всегда говорите, вот нужна молодая кровь, нужны помоложе. Человек-то, по сути, и осознает всю роль государства в его жизни, когда он создает семью. Вот он создал семью. У него сразу, так, ребенка родили, куда этого ребенка, да? Детский сад, место, школа, место нужно. Заболел, лечиться. больница, поликлиника, врач нужный. И везде он сталкивается с проблемами. И он начинает уже задумываться. А что, как, а как изменить, а почему так? А как жили мои родители? Он начинает спрашивать, а как вы жили? А мы жили при Советском Союзе, а у нас вот этого... Ну и так далее. Вот начинает анализировать, мне кажется, в большей степени те, кто вот семейные люди, понимаете? Они совсем молодые, там, вот как говорят. У нас есть, конечно, и комсомольцы, да, которые тоже анализируют, со школы начинают. Есть такие, их очень немного, но они есть, они умные, они уже думают о своем будущем. У нас приходят вот даже комсомольцы, мы же их не где-то ищем, они к нам сами приходят. Идейные ребята, замечательные, начитанные, историю знают хорошо. Они спорят даже в школе с учителями, понимаете, готовые к диалогу. Я вообще вот всегда, когда к нам такие приходят, поражена. И спрашиваю там, а какая у тебя семья, ну, в какой семье там, да? И семьи хорошие. Вот недавно мальчик приходил, 14 лет, мать федеральная судья, отец. И он мне начинает рассказывать, как у них проводили там в школе патриотический урок, там определенные люди, и как он с ними спорил. Ну, невероятный ребенок, 14 лет, понимаете, уже задумывающийся о будущем и обо всем. Он говорит, а я вот к вам приду, я тогда пойду учиться вот такой университет для того, чтобы работать в партии. Вот эта цепочка мне тоже нравится. То есть эти люди есть, их мало, но они есть, и их будет больше. Вот так как будут сталкиваться с проблемами социального характера, понимаете, молодежь, там, постарше, семейные и так далее, они все будут искать вот этот выход. И, наконец-то, когда придет осознание у большинства, что нам нужно именно социализм, да, и социальное государство, вот это вот, эта потребность будет человека, она уже есть, но до конца неосознанная, она уже есть. Потому что всем хочется жить, все любят свою страну, понимают, что она богатая страна. Жить в ней должны мы благостно, да, и в достатке, потому что это наша страна, наши ресурсы. И, ну, чем отличается один человек от другого, да, там, ну, по большому счету, конечно, зреет вот это все равно все, да, в головах и молодежи, и семейных людей. Они хотят жить лучше. По справедливости, хотят, да. По справедливости, социальная вот эта справедливость, это их уже трогает, понимаете?
Вот оппоненты КПРФ слева упрекают партию постоянно в том, что надо активнее, что партия, значит, ведет соглашательский курс, что вы там 30 лет сидите в Госдуме, ничего не делаете. А с вашей точки зрения, а что можно делать вот с учетом нынешнего состояния общества, когда все понимают, миллионы людей все понимают, но лишь единицы в этом всероссийском масштабе готовы хотя бы ходить на выборы и голосовать не так, как говорят из телевизора. Может ли партия быть радикальной, или это не нужно сегодня?
Ну, мы же оппозиционная партия, да? Системные. Уходить в радикализм, я считаю, нет смысла, это не нужно никому. Вообще, как говорится, тут надо, знаете, как всегда проще говорить, вот вы что-нибудь сделаете, вот партия, вот партия это, а вы-то сами что сделали? Вот особенно, когда процесс выборов, да, мы же понимаем, какой процент приходит на выборы. Но он настолько маленький, и вы-то сами вот сидите, жители, да, сидите многие, недовольные, все недовольные. Недовольные ЖКХ сидят в чатах ЖКХ, недовольные здравоохранением сидят в чатах, обсуждают здравоохранение, в чатах сидят, понимаете, в телефоне в своем сидят. Но выйдите, уделите 5 минут на выборах, познакомьтесь с кандидатами, да, там, прочитайте про каждого. Вот мы, например, когда идем на выборы, вот и на вот недавних выборах. Ну, просто вот один кандидат лучше другого. Ведь мы ничего не скрываем. Мы делаем специальное интервью с кандидатом, чтобы он рассказал о себе, из какой он семьи, что он хочет, что он готов дать обществу, да, что он открыт, что он готов помогать своим избирателям, которые придут. Ну и придите, прочитайте, узнайте, придите. Для того, чтобы было к кому обращаться вот так, чтобы можно было поднять, вернее, набрать номер телефона мобильный депутата, и он тебе ответил по телефону, выберите его. Это, знаете, не купил еще лотерейный билет, а уже говорит, а почему я не выиграл?
Вам
придите на выборы.
На мобильный телефон?
Мне звонят с утра до вечера. У меня телефон не меняется, ну, вот... Какого? Наверное, с 9-го года он и не меняется, мой телефон. И, знаете, один из глав, тогда, я помню, был у нас, когда, ну, когда разрешали, там, согласовывали баннеры, у меня все время висел баннер с моим мобильным телефоном, там, бесплатные юридические консультации и так далее, приходите, ради бога, там, к депутату. Вот, и он мне звонит и говорит, Елена Федоровна, а что вы опубликовали свой телефон вот так для всех? Я говорю, ну, конечно. А как же они, говорю, будут до меня, как они до меня достучатся, если они не будут знать моего телефона? Ну, а как они тебе через секретаря, там еще один секретарь, там это, и в результате? Да звони с утра и до вечера. Я всегда, у меня телефон, я не выключаю его и ночью тоже. И всегда,
наверное,
готова принять.
Шокировала ваших политических оппонентов?
Ну, не знаю, как шокировала. Понимаете, кто... А что скрываться-то? Если ты облеченный властью, опять же, да, если в твоих руках есть возможность спасти жизнь, помочь человеку, не знаю, ребенку, да много столько разных вопросов, муниципалитету, там, не знаю, инициативной группе, да любой, ну, очень много вопросов. Я как бы даже, нам эфира не хватит это все перечислять, вот, начиная с здравоохранения, заканчивая ЖКХ. Но почему нет-то? Тебя избрали, тебе платят зарплату, вот и отрабатывай ее, эту зарплату, которую тебе платят избиратели, по сути, твои. Поэтому я считаю, это должно быть вообще у всех. Что значит там не достучаться до чиновника какого-то уровня власти, до главы, до заместителя? Что значит, ну что это значит? Если ведь если бы не было проблем, если было бы все так хорошо и замечательно, ну, может быть, и не было бы ни звонков, ни жалоб, ни вот этих вот всех видеообращений, которые сейчас многие стараются высказаться, да, вот они собирают там, сейчас мы это часто видим, там и по ЖКХ, и по экологии, просто уже люди собираются и записывают видеообращения губернатору, президенту, ну, кому угодно.
Как вы думаете, вот «Единая Россия», там же разные люди.
Да.
И, ну, у самой-то партии идеологии нет как таковой, то есть она меняется в зависимости от сезона и повестки. А уж на местах люди самых разных убеждений. И вот, казалось бы, у них вся власть, у них большинство в парламентах, у них любое эфирное время, у них там, значит, они могут использовать даже имя президента, там, ну, все вообще, вот, полный режим зеленого света. И они не могут решить обычные бытовые вещи, которые вы вынуждены решать, когда вам люди звонят. Почему так? Почему же они, облеченные всей полнотой власти, не могут сделать так, чтобы людям жилось более справедливо, более хорошо, более довольно? Это же нельзя заподозрить их всех в сговоре, чтобы, значит, там, угнетать русский народ прямо сознательно. Что-то другое, наверное, есть.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна Окнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Окнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.
Да нет, конечно, но, понимаете, это, конечно, сложный вопрос, да?
Почему вам, оппозиционному депутату удается, а им партии власти нет?
Ну, может быть, людям тяжело достучаться. Вот. А потом есть же вопросы такие системные, их надо решать. Просто их столько, наверное, накопилось много. И смотря какую отрасль, да, там взять, ну, не знаю, вроде бы и бюджеты есть. Вот хороший бюджет. Я же вот была председателем Совета депутатов, даже вот у нас в городе Щелково, да, там, в городском округе Щелково. Ну, казалось бы, все есть для того, чтобы исправлять то, что нужно исправлять в любой сфере. Но даже я вот не знаю, может быть, не знаю почему. Вот верите, не знаю. Все инструменты есть для того, чтобы сделать людям хорошо. Но и вроде и делают же, делают. Но не всегда это может быть качественно или вот, вот так как бы... Или так вот прям достигается этот результат, чтобы люди почувствовали это. Вроде и делается. Ну вот, например, там, не знаю, школы строят, да, детские сады строят. Но у нас остается вторая смена в школах, понимаете? И места в детских садах все равно недостаточно. Строят дороги, да, там еще что-то. Ну, иногда доходит до того, вот да, сделали там, например, дорогу, да. Ну, расширьте ее немножко, чтобы убрать проблему. Ну, сделайте круговое движение, чтобы не было аварийности. То есть, может быть, не, недопродуманность решения вопроса, но это все же тоже от кадров зависит, понимаете? Как бы кадры здесь решают все.
Кадры да. Не те. Но власть должна строить школы, дороги,
она
все
и строит.
Вообще. Как бы,
да.
Вот, то есть, когда какой-нибудь губернатор или там любой чиновник приписывает себе в заслугу, что он что-то открыл, построил, это он делает то, за что он получает зарплату. Это тот минимум, который он обязан делать. За это его граждане даже не должны благодарить. Они должны спрашивать действительно за качество и предъявлять претензии. Вот еще часто упрекают, уже власть упрекает КПРФ, что у вас, дескать, негативная повестка, вы все критикуете. А как же добиться изменений во власти, если не критиковать, а только хвалить ее? Если хвалить, то действительно не нужно ходить на выборы, Единую Россию изберут и так. И можно просто, ну, как бы сидеть в чатах и там, значит, развлекаться.
Да. Нет, но критиковать можно по-разному. Мы же не просто там критикуем, там вы такие плохие. Мы же всегда готовы на диалог. Вот, например, ну, как бы я за себя говорю, да? Вот я всегда готова на диалог. Если я вижу проблему, я ее сначала обозначаю, да, прежде чем там что-то. Исправьте. У вас есть возможность исправить по-хорошему. Ну, исправьте и все по-хорошему. Или там вот, чтобы не случилось там чего-то серьезного, сделайте. Но вот когда тебя не слышат, или, вы знаете, как-то еще там иногда бывает, ты даже думаешь, назло, что ли, делают, непонятно. Ну, тогда приходится вот открыто это критиковать, там, говорить.
Тогда у проблемы появляется фамилия, имя, отчество конкретно.
Да, ну, конечно, а у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. У каждой, особенно на местном уровне, она есть. А как же? И... Я просто иногда, знаете, удивляюсь. Ну, вроде можно решить вопрос так легко и просто. Почему не решают? Вот так же, как и это, да? Начинают решать. Обязательно какое-то решение вот, спросите у тех, для кого вы решаете, как это сделать. Вот даже вот самый элементарный пример, когда в городе вот мы были, да, вот, ну, я зампредседателем была, вот как мы делали, например, с депутатами. Ну вот берем благоустройство даже. Во-первых, чтобы и у депутатов тоже к избирателям, да, во-первых, выслушиваем все. Каждый депутат знал свою территорию, избиратели, проблемы на этом. Вот берем даже бюджет, перед тем, как принимаем бюджет, да, там у каждого депутата должна быть ну, наказ от избирателя, например, по благоустройству. Просто, например, я вам говорю, да, там, там, ну, элементарные, там, вот здесь вот комплекс, детская площадка или там благоустройство, вот именно здесь. Это к тому, что надо спросить у тех, для кого мы делаем, как это сделать по-хорошему, как им удобно будет пользоваться тем, что вы сделали. Элементарно, да, вот, не знаю, зеленая зона, люди топчут ногами, ну, вот идут по протоптанной тропе, да. Вот в то время, когда мы были, например, я сразу сказала, так вот делаем, асфальтируем дорожки там, где люди протоптали. Все. Сделали там, где люди уже ходят, и им удобно, они не топчут рядом, ничего не портят. Они идут хорошо и свободно там, где они привыкли, ну, погрязилась. Только они сейчас, что они будут говорить? Только спасибо будут говорить. Понимаете, что человек вышел из дома, дошел там до электрички, до автобуса, до места работы, с чистой обувью пришел. Спросите у людей, что им нужно, прежде чем делать для них что-то. Правильно? Они всегда лучше знают.
Необычный подход.
Ну, но он же правильный, понимаете? Да. То же самое. Вот я вот хочу ремонт сделать, а вам кто-то говорит, да не надо, вот вы вот так делай и живи вот так здесь.
Собственно говоря, даже ну, вот на законодательном уровне зачастую так и происходит. Пишется закон, который просто не совпадает с реалиями жизни. Потом его там меняют, новый законопроект. А изначально кто-то придумал, решил, что так надо.
Да.
И все. А люди там, они должны как бы подстраиваться, потому что начальству-то виднее.
Вот. Вот. Правильно. Может быть, в этом, может быть, вот как-то вот в этом плане зло. Посмотреть. Все. Да. Что сначала запрос, как согласовать, обсудить. И сделать то, что хотят. Вот и все.
Наверное, в этом и главное отличие.
И тогда вас тебе будут все довольны. Ну, все будут довольны совершенно. Вот представляете? Вот это вроде так просто. Вот где просто, там ангелов состо. Где мудрено, там ни одного. Я вот всегда так, знаете, это говорю.
То есть социализм для вас – это когда все довольны?
Ну, по крайней мере, в необходимом. В необходимом для жизни. Угу. Вообще, в принципе, да, ну, как бы вот, я думаю, вы со мной согласитесь, вот минимум, который человеку нужен, да, это хлеб, работа и жилье. Дальше уже развивайся. Если это есть, вот минимальное.
Правильно говорите. Дальше жизни. Развивайся, да, то есть свобода.
Никто выбора тебе не действий. Запрещает. Стань богатым благодаря своей умной голове, да, там, своей профессии. Никто же не запрещает. Мы же, вот есть ошибочное мнение, да, вот коммунисты, они все там, да не говорят коммунисты о том, что надо всем там быть нищими каким-то, скатиться. Наоборот, у нас настолько богатая страна, культура какая невероятная, язык какой просто лучший язык в мире, да, русский язык. Все есть для того, чтобы вот благостно жить на своей земле. Понимаете? Ну, все есть. И все, в принципе, просто. Только надо вот преследовать цель благую. И все будет, оно же добро порождает добро, зло порождает зло. Ну, сами понимаете. Поэтому если ты в каждое свое дело, каждый человек на своем месте будет генерировать добро, благодаря своим знаниям там, в профессию вкладывать, да, ну, вот, не знаю, можно жизнь изменить до неузнаваемости. Как раз, может быть, и будет то социальное государство, о котором многие мечтают. Потому что мы же не живем для того, чтобы все время работать, платить кредиты, бежать туда, сюда. У нас последнее время, вот я смотрю, да, у молодежи, у всех, у них нет времени для того, чтобы жить. И вот что-то все, ну, потому что сейчас деньги определяют все. Деньги, 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 как этот, знаете, вот этот золотой телец, он у всех в голове сидит, а есть что-то, что дороже денег, понимаете? И ты его не купишь ни за какие деньги. И вот мы удивляемся там некоторым моментам происходящим, но, не знаю, капитализм, вот это как раз деньги, вот это капиталистическое устройство, оно, это просто выход в никуда, в никуда. Ничего хорошего не будет при капиталистическом вот этом устройстве.
И вот такой капитализм-то он очень тоже
он своеобразный, да,
для
он
своих,
не в чистом виде, да. Да,
а для, да. Для большинства это барщина какая-то, такое крепостничество. Ну, и деньги же тоже важны. Молодежь понимает, что их учат в школе, начиная со школы. Для чего их учат? Чтобы они сдали ЕГЭ, как бы не знания им дают, а натаскивают на ЕГЭ. И потом, я вот представляю такой маховик, вернее, конвейер производства идеального гражданина, система, она готовит в школе изначально идеального кредитоплательщика, чтобы вот он закончил школу, получил какую-то работу, взял кредит, ипотеку, а потом все, а потом 65 лет, значит, пенсия, у нас срок жизни не такой, значит, высокий сегодня. И вот это есть ужасное выражение, возраст дожить, это после пенсии. То есть это какой-то полуад уже такой.
Да. Да,
каждый пенсионер, большинство, там 99%, выходя на пенсию, они сразу становятся бедными людьми просто, потому что на эту пенсию жить нельзя.
И начинают придумывать... Если есть здоровье, значит, он сейчас становится самозанятым, да? Ну, по большому счету, там идет куда-нибудь там в такси работать, если мужчина, например, особенно военный, да, там. А по сути-то, вот это же не просто так придумали пенсию и возраст, да? Ну, все уже, человек должен чем-то другим заниматься. Он заработал себе, должен, вернее, заработать себе на то, чтобы на пенсии посвятить себя своим внукам, своей семье, потому что за время некогда этим заниматься-то, по сути. А получается, этим вообще некогда заниматься сейчас. Все куда-то бегут и зарабатывают. Бегут, зарабатывают, чтобы минимум, чтобы оплатить ЖКХ, чтобы помочь там, там детям, внукам и так далее. Это пенсионеры. Молодежь тоже так же, все бежит так, на одной, на двух работах, кому как повезет, по профессии, не по профессии, лишь бы заработать, потому что дети это в школе это репетиторы, я не знаю, это просто какой-то, знаете, вот сейчас, кого не спросишь, вчера буквально ехали тоже с парламентских слушаний, ну, все мамы, и у одной из первого класса репетиторы, с пятого класса. Мне вот, может быть, как-то повезло, да? У меня у детей были репетиторы 11-й, 10-й класс и 10-й. Но я не знаю, на все-то, это же ужас, когда тебе за все вроде бы как бесплатное и положенное надо платить дополнительно, чтобы... какой-то результат получить, сдать ЕГЭ там, да, или там, ну, я не знаю, это же так не должно быть. С другой стороны, я понимаю учителей, они настолько загружены сейчас, они, ну, некоторые даже не успевают тетради проверять, потому что сейчас там очень много новшеств, да, которые как бы должны были облегчить для учителя.
Там столько много новшеств постоянно появляется, что никто не успевает их освоить.
Да.
Не как снежный ком.
Как снежный ком, да. Готовься к этому, к тому, это когда учить-то. Учить-то, когда детей учить. Тетради проверять, когда. Да, вообще с ними. Ну, очень сложно. Вот, хотя вроде бы кажется, что все хорошо и прекрасно, и замечательно. Но Иногда это только кажется.
Теперь все меньше и меньше. Это кажется. Пресловутая стабильность, главный лозунг власти, он отсутствует уже. То есть стабильности нет. Есть скорость движения. Кому-то кажется, что это движение наверх или вперед, а так, а другим кажется, что это скатывание вниз. Поэтому мне понятно, почему вы за столько лет не ушли в другую партию, не решили, что а лучше во власти, у меня там будет больше возможностей, а на самом деле это не так. Мы видим, как система перемалывает даже, казалось бы, самых искренних людей. Пройдет год, и человек меняется уже.
Страсти человеческие, знаете, как порождают? Ой, что вы, только значок надел, уже вы плечи распрямились, хо. Вы даже это же, знаете, как видно, как меняются люди. Это страшное дело. Вообще, если во власти человек, который любит только себя и пришел для себя, это страшное дело, понимаете? Во власти должны быть люди, которые любят людей, которые хотят добра, которые умеют разговаривать и путем именно вот переговоров, дипломатии, потому что слова – это тот ключик, который может открыть любой замок. Главное, подбери их, и цель-то вот какая, да? Ну, никогда я не поверю, что вот если у тебя благая цель, вот благая, и все, и ты для этого делаешь, что не будет хорошего результата. Он будет обязательно, именно хороший, и получишь обратную связь. И тебя будут прославлять, ну, как даже вот благодарить, прославлять, можно так сказать. Вот любой глава там это, да, я вот всегда поражаюсь. Неужели вот хочется, чтобы там читать про себя какие-то, ну,
значит,
неприятные
вещи? Они себя не любят на самом деле. Они любят свои страсти, они рабы страстей. Не может человек, который любит себя, делать и себе, и окружающим плохо. Значит, они уже как бы себя не контролируют.
Ну да, я не хочу, конечно, никого осуждать, и мы сами все такие, как это говорится. Но тут ответственность другая, конечно, должна быть. За людей ответственность должна быть.
Что же, Елена Федоровна, я думаю, мы дали время зрителям и слушателям понять, как строить социализм в современных условиях, каждый на своем месте. Вот если бы таких руководителей на местах было больше, было бы больше справедливости, а лучше жизнь. Все такие руководители будут, будет хорошая жизнь для всех.
Я думаю, да. Будет, знаете что? Будет все, что мы видим в советских фильмах, вот это вот, как это, дружба, товарищество, вот то, что нельзя купить. Понимаете, отношения между друг другом, это коллектив, взаимовыручка, помощь, поддержка, не знаю, вот все это будет 100%. Оно не поддельное. Почему мы все время смотрим, да, вот с удовольствием пересматриваем эти фильмы советские, как строили, тяжело. Все было вот такое, да, вот, ну, как бы в труде, в этих, но... Ну вот внутренние люди были друг к другу вот как одна семья, понимаете? Как одна семья, сплоченные, любящие свое государство, любящие свою страну. И мы вот должны, и мы всегда вот, мы всегда в центре масс, как я говорю, знаете, знаем все и стараемся быть полезным.
Спасибо, Елена Федоровна. С нами в программе «Красная линия» была Елена Федоровна Мокринская, депутат Московской областной думы, член ЦК КПРФ и глава Щелковского горкома Коммунистической партии Российской Федерации. Прекрасный образец современного коммуниста, замечательная русская женщина, которая случайно как бы попала в Компартию и сделала партию своей семьей.
Да.
И теперь стремится, чтобы вся власть стала семьей.
Да.
Спасибо вам, друзья. Подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках. Ссылки в описании к видео. Там же кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на телеграм «Аврора». Там открытые комментарии, живые дискуссии, масса интересной информации. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!